Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые уже Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, направь нас в сегодняшнем учении. Помоги каждому из нас сверхъестественно принять и применять то, что Ты хочешь сказать и сделать. И мы ожидаем. Мы ожидаем, что Дух Твой, Дух Божий, могущественно будет действовать на нашу душу духом премудрости, духом откровения, исцеляя, высвобождая нашу душу от всякого влияния тьмы. Отец, мы принимаем с благодарением, что тьма в душе нашей уходит, свет сияет, открываются наши глаза, открываются наши уши на волю Твою. Отец, спасибо Тебе за Твое помазание и за то, что прямо сейчас каждый слушающий начинает видеть и начинает слышать волю Твою. Для них определенно. Спасибо Тебе за эту мудрость, за это наставление, за служение Твоего Духа и за то, что Ты поможешь каждому из нас сверхъестественно не оставаться прежними. Я благословляю каждого слушающего, высвобождая их душу для исцеления. Спасибо Тебе за то, что и глаза, и уши да будут открыты во имя Иисуса. Я прошу также, Отец, направляй и веди меня Духом Твоим, чтобы то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа, Духа премудрости и откровения во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, сегодня мы с вами продолжаем рассматривать тему «Времена и сроки в свете Иисуса». И хочу с вами кое-чем поделиться. Прежде чем мы повторим некоторые основные моменты, хочу кое-чем с вами поделиться. Задать такой вопрос. Скажите мне, что для рожденного свыше важнее? Будьте внимательны. Важнее знать, когда наступит последний день? Или важнее знать, что делать сейчас, чтобы войти в жизнь вечную гарантированно? Еще раз. Что для рожденного свыше важнее знать? Когда наступит последний день и как бы ждать его, фактически ожидая, когда он наступит, и тем самым, знаете, где-то я знаю, когда он наступит, я знаю, когда он наступит. И как бы к этому дню якобы приводить в порядок как-то свое окружение, как-то свое окружение. Либо все-таки знать, что ему делать сейчас, что ожидает от него Творец сейчас, сегодня, чтобы тем самым гарантированно через послушание войти в жизнь вечную. Почему я задал этот вопрос? Шума вокруг того, когда придет Иисус, не становится меньше, а становится, наоборот, больше. Дата за датой снова и снова начинают где-то появляться. Я понимаю прекрасно, что когда рожденный свыше фактически не знает, что ему делать сегодня, сейчас, он роется в книгах Ветхого Завета, он роется в пророческих книгах, он роется в книге Откровений. Я не говорю, что нет, что плохо изучать эти книги. Но с какой целью? С какой целью? Послушайте меня внимательно. Даже если вы будете знать, когда он придет, это никак не поможет вам быть послушным к тому дню, когда он придет. Но когда вы уже сегодня заходите в послушание, уже сегодня совершаете шаги послушания его воли для вас определенной, я более чем уверен, что вы больше не будете никогда задумываться, когда он придет. Почему? Потому что вы его ждете каждый день через послушание тому, о чем он говорит вам лично. Послушайте, я могу вам сказать точно, даже если вы приблизительно будете знать, когда он придет, это не принесет покоя и мира в вашу душу. Это наоборот, это как-то и обострит вас, обострит ситуацию, обострит вашу внимательность, обострит ваши отношения с людьми и еще. Но когда вы будете знать, что он ожидает вас сегодня, и будете иметь общение с ним уже сегодня, то скажите: Господь, я буду делать все, что ты будешь мне говорить. Когда ты придешь, я буду очень рад встретить тебя. Поэтому делаем то, что сегодня надо делать. Я всегда открыт для встречи с тобой. Все. И вы не отвлекаетесь. Не отвлекаетесь раз. А во-вторых, вы не начинаете умничать с умниками на предмет того, когда он придет. Я не говорю, что многое из того, что сейчас выставлено в видео, что это не соответствует Писанию. Но я говорю о том, что это во многом отвлекает. Отвлекает от того, что ожидает от каждого рожденного свыше Творец. Ожидает послушания, определенное им для рожденного свыше воли. Есть то, что от вас ожидает Творец сейчас. Есть то, чем занимается Иисус сейчас. И поверьте, никто из них не думает о том, когда исполнить эту дату. Она и так уже определена, она исполнится. Иисус сейчас как раз занимается тем, что тем, кто хотят творить волю Творца, помочь ее совершать. Иисус не занят тем, чтобы как можно скорее выдержать эту дату. Даже не хочется отвлекаться на эту тему, но Дух Божий побуждает снова и снова сказать. То, где вы будете проводить вечность, не определяется тем, что вы узнаете эту дату. То, где вы будете проводить вечность, определяется тем, кого вы будете послушны сегодня, чью волю вы будете выполнять сегодня, чьи задания вы выполняете сегодня. То есть сегодня определяется то, какое для вас будет завтра. Поэтому я бы не рекомендовал вам сильно распыляться, увлекаться вопросами дат, а занимайтесь послушанием сегодня. Благодарение Богу, что Он придет, и этого достаточно. А когда? Ну, послушайте. Ну, если Иисус сказал, что не ваше дело знать, то поверьте и доверьтесь Ему в этом вопросе, у Него достаточно мудрости, чтобы помочь нам не отвлекаться на то, что скорее будет отводить вас в сторону, чем содействовать вашему послушанию. Вот такое побуждение я имел вам передать. А сейчас я хочу напомнить некоторые основные моменты по самой теме. Тема «Времена и сроки в свете Иисуса» она не является новой темой или вносит что-то новое. В общем-то, мудрости Божией это уже давно представлено. Но необходимость этой темы возникла именно по причине того, что у Творца есть конкретное ожидание. Конкретное ожидание от каждого рожденного свыше. Ожидание, которое не связано с датами, не связано с цифрами. Ожидание, которое связано, в первую очередь, с Его волей. С Его волей для тебя лично. Поэтому я хочу напомнить некоторые основные моменты. Ну, возьмем, напомним по нашей первой встрече некоторые основные моменты из второй и четвертой. Предпоследней четвертой. Смотрите, в первой встрече мы с вами обозначили содержимое Божьей мудрости в отношении естественного физического мира и того, что его наполняет. И мы с вами обозначили, что прежде чем Бог сказал «да будет свет», Он в своей мудрости приготовил, уже приготовил естественный физический мир и уже приготовил путь для каждого, кто будет в этом пути следовать. Я сейчас больше акцент делаю на индивидуальную волю Божию, которая определена для вас лично. И в притче же 8 главе показано, что когда Бог творил естественно физический мир, Он творил в соответствии с тем, что уже было приготовлено в Его мудрости. В целом, учитывая, что нам нужно подражать Богу, как чадам возлюбленным, то естественно, что и мудрость, которая Духом Святым пребывает в нашем духе сегодня, выполняет эту же функцию, сообщает нам уже определенную для каждого из нас волю Божию. Мы уделили этому какое-то время, обозначили некоторые основные моменты и в целом сделали акцент, что та же мудрость, которая все время направляла Творца в освобождение ее содержимого, творя естественный физический мир. Та же мудрость готова помогать нам и сегодня. И я 100% уверен, что кому не достает мудрости и попросив у Бога, она не будет скрывать, что Творец приготовил для тебя лично. В целом, это одна из ее миссий сегодня – возвещать тебе будущее, содействовать твоей вере, в том, чтобы твоя жизнь соответствовала Его воле для тебя определенной. В нашей второй встрече мы с вами отметили, что время, а наша тема во многом связана со временем, что время в свете Божьей мудрости это не что-то неопределенное, что время уже Творцом расписано, и обозначили довольно-таки яркий стих из Писания. Это слова, сказанные через Давида, записанные в одном из псалмов, где это псалом 138, если кого-то конкретно интересует, 16 стих, где Давид говорит, что в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Я также могу к этим словам добавить, что есть уже приготовленный путь жизни, по которому должно тебе идти. Поэтому в свете мудрости Божией мы знаем, что время определяется событиями. То есть время или какой-то период времени определенный для тебя, земной период, я отмечаю земной период, он измеряется не цифрами, а измеряется событиями. Событиями. В данном случае мы можем обозначить как заданиями. То есть фактически каждому рожденному свыше не нужно фокусировать свое внимание на свою миссию. Потому что есть люди, которые так свою миссию никогда не узнают. Но они могут узнавать каждый день задания и жить от задания к заданию. Поэтому если вы молитесь о своем призвании или молитесь о миссии, которую определил для вас Бог в период вашего земного времени, то я рекомендую вам немножко упростить этот нелегкий путь молитвы за миссию. Начинайте молиться за ежедневные задания. Живите от задания к заданию, от задания к заданию. Лучше войти в послушание сегодня, чем когда вы, возможно, узнаете свою миссию. Поэтому уже сегодня узнавайте задание и не думайте о времени. Не думайте о временах и сроках. Думайте о заданиях. Живите от задания к заданию. Не переживайте, Дух Божий всегда будет информировать вам, когда и чему необходимо. Поэтому доверьтесь, доверяйтесь и непосредственно следуйте за Духом Святым. И вот что я хочу отметить из нашей второй встречи, что времена в соответствии с Писанием – это не что-то неопределенное, но уже известное. Известное теми событиями, которым предстоит быть, если вы примените к воле Божьей в отношении вас веру. Также по нашей второй встрече я отмечу, что в свете мудрости Творца и приготовленного в ней время в естественном физическом мире, как и для человека, Богом приготовленном для него плане, исчисляется событиями. И есть яркий пример тому, известное всем и часто упоминаемое событие, это рождение Иисуса. Знаете, есть такое высказывание, до Рождества, от Рождества. То есть есть какая-то такая полоска рождения Иисуса. И исчисление времени пошло то, что происходило до Рождества с людьми, и то, что происходит после Рождества. То есть определенное отделение. И в этом есть тоже определенная мудрость, которую рожденные свыше, в первую очередь рожденные свыше, должны представлять для этого суетного мира. И в завершении нашего повторения отмечу некоторые моменты из нашей четвертой встречи, где мы уже говорили о том, как Иисус применял волю Божию о нем. Иисус не спрашивал Отца, когда и чему предстоит быть. Иисус знал волю Божию о себе и применял свою веру к воле Божией о нем. Опять Дух истины, который дан вам и пребывает в вас, будет открывать вам будущее или определенное задание для вас назначено. Зачем вам открывать будущее или определенное задание для вас назначено? Чтобы вы вкладывали его в свои уста, и оно попадало в ваше сердце, и, другими словами, применяли к нему веру. При этом, абсолютно не интересуюсь, когда сему надлежит быть. Вы применяете к этому веру, а Дух Святой производит в вас и хотение, и действие в осуществление этого благоволения или этой задания. Вы скажете, брат Олег, вы так все складно рассказываете, а на самом деле как оно происходит? Послушайте, если вы не начнете это применять, если вы не начнете рассматривать Иисуса как стандарт и образец, то вы вообще ни к чему не привязаны. Потому что единственное, как вы можете действительно ощутимо двигаться в том, что записанное в Библии работает, это в первую очередь применять это самому, а вторую очередь, или можно даже поменять местами, и это будет правильно. В первую очередь, принять Иисуса как стандарт и образец и верить, что если это происходит в его жизни, значит, это то, чего надо брать пример. И второе, начинать это применять, независимо от того, понятно это или непонятно. Если это записано в Библии, и вы верите, что там представлена истина, то ставить это под вопрос, это уже, по сути дела, начало угашения Духа Святого в вашей жизни. Никогда не ставьте под вопрос, насколько это истина. Ставьте под вопрос свои действия. Это да, но не его действия. Поэтому мы с вами нашей четвертой встрече посвятили тому, как Иисус применял веру к воле Божией, вкладывая ее в свои уста и двигаясь в послушании Божьему водительству, не руководствуясь вопросами времени. Поэтому и сам тот вопрос, с которого мы стартанули, это вопрос учеников, когда надлежит всему быть. Иисус сказал, не ваше дело знать времена и сроки. Другими словами, он обозначил, это не то, что вам нужно спрашивать. Возникает вопрос, а что для рожденного свыше важно знать? Это вполне существенный и важный вопрос. Кстати, в свое время и Соломон, проводя такой длительный эксперимент, применяя мудрость, применяя глупость, вот он посвятил какое-то время, длительное время, и он исследовал такой важный вопрос. Что должно делаться нам человеческим на земле в немногие дни жизни своей? То есть серьезный вопрос. Что должно делаться нам человеческим в немногие дни жизни своей? Так вот, Иисус и есть ответ на этот вопрос. Когда он сказал ученикам «не ваше дело знать», он не ответил, знаете, послушайте внимательно, он не ответил вопросом на вопрос или не ответил отсутствием вопроса, ответа на этот вопрос. Послушайте, Иисус стоял перед ними как ответ, потому что вся земная его жизнь есть демонстрация того, что в первую очередь важно знать рожденному свыше. Так возникает вопрос. Если не ваше дело знать времена и сроки, то что ваше дело знать? Ваше дело знать, что ожидает от вас лично Творец. Знать его задание. И я могу вам сказать точно. Послушайте меня сейчас внимательно, я верю, что это от Духа Святого. Если что-то или кто-то фокусирует ваше внимание на то, чему предстоит когда-то быть, то помните, что только у глупца глаза на краю земли. Не позвольте глупости фокусировать ваше внимание туда. Даже если всему надлежит быть. Послушайте, действительно многое из того, что говорится, будет. Но не этим вам нужно заниматься. И не на это фокусировать свое внимание. Ваша задача знать, что нужно сделать сегодня, чтобы завтра для вас наступило. И чтобы не просто наступило, а чтобы наступило то завтра, которое приготовлено Творцом в Божьей мудрости еще прежде создания мира. И это завтра называется путь жизни, по которому должно вам идти. Вот это то, чем вам надо заниматься. Конечно, книга Откровений – важная книга. И я не сказал, что ее не нужно читать. Но во многом эта книга является для нас определенной точкой опоры через нашу веру в том, что то, что мы делаем сегодня, верно. Потому что нам нарисовано будущее, определенные события. Но и обозначено, что нужно делать сегодня, чтобы войти в это будущее. Так вопрос, куда нужно фокусировать свое внимание? На будущее или на сегодня, чтобы в него войти? Для меня это первый показатель. Послушайте, если кто-то мои глаза обращает на край земли, все. Для меня это уже как лакмусовая бумажка, показатель того, что меня куда-то пытаются втянуть. Потому что мое будущее определяется сейчас, а не тем, что я буду знать, что будет там. Книга Откровений уже все сказала. Нечего добавить, нечего прибавить. Рыться в книге Откровений и еще что-то найти. Хорошо. Итак, мы с вами в нашей четвертой встрече провели короткое, отмечу, короткое исследование того, как Сын Божий Иисус применял волю Божию о себе, применял к ней веру, что Он с этим делал. Сегодня мы с вами обозначим важность применения веры. Вы знаете, как неудивительно, вот я провожу периодически встречи в разных церквях с разными группами людей, и как неудивительно, что само применение веры не стало той дисциплиной, которую знают настолько детально, последовательно, чтобы даже если ночью разбудить, чтобы вы сказали в нескольких словах, как применять веру к воле Божьей. По сути дела, послушайте, это вообще можно сказать в трех словах. Это вообще можно выразить, даже вот разбудили вас в 3 часа ночи, спросили, как применять веру к воле Божьей. Вы должны выпурить и сразу выключиться. Почему так? Потому что, когда приходит давление, сама реакция, которая у рожденных свыше, она уже демонстрация того, насколько рожденные свыше знают точно, как применять веру к воле Божьей. Поэтому сегодня я имею побуждение напомнить об этом, хотя, возможно, то, что вы будете слышать, не будет очень новым для вас. Но я буду очень внимательен к Духу Божьему, чтобы, возможно, Он хочет из того, что уже известно, что-то обозначить так, чтобы уже, знаете, этот вопрос и для спящего стал ясным. Хорошо, я читаю стих, который мы положим в основание сегодняшней встречи. Будьте внимательны. Я верю, что вы ничего нового не услышите, но слушайте Дух Святой, чтобы услышать то, что вам надо услышать. Дух Святой через апостола Павла сказал и записал в послании к евреям следующее. 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно». Невозможно. Брат Олег, а слезами можно? Брат Олег, а положением тела? Можно я на живот ляжу? А, возможно, так убедительнее будет. А обещаниями можно угодить? А местом расположения? Брат Олег, а если я поеду и зайду в то здание, и в том здании буду молиться? Так, послушайте. Вера – это не положение тела на коленях, лежа, на животе или как угодно. Вера – это не место расположения тела в каком-то конкретном здании, на конкретной горе или еще где-то. Вера, в первую очередь, это состояние духа. Это не состояние эмоций. Да, вера может оказать влияние на это все. Но она не является тем, что приводится в действие в конкретном месте или в конкретном положении тела, или конкретно эмоционально как-то представить. Вера относится только к вашему духу. Сердцем верует. И без веры угодить Богу невозможно. То есть вы можете стоять радостным. И в определенных деминациях скажут, у него нет веры. Он ведет себя нескромно. Но если вы с таким скромным видом зайдете в другую деноминацию и будете стоять скромно, то те, которые радуются, скажут, ох, у них нет веры. Посмотрите, как они себя ведут, как в похоронном бюро. А если вы зайдете еще в какую-то, и радостный, и такой, они скажут, что это за человек, какое-то странное у него поведение. Послушайте, вы никогда не сможете быть угодными людям и при этом быть угодными и Богу. У вас это не получится. Поэтому рекомендую вам услышать и быть угодными. В первую очередь, Ему, вашему Творцу. Да, будет реакция людей, разная будет реакция людей. Но помните, если Богу угодны пути человека, то и врагов его примиряет с ним. Поэтому он разберется с теми, кто недовольным вашим поведением. Итак, без веры угодить Богу невозможно. Невозможно. Возникает вопрос. Послушайте, это, в общем-то, одна из целей сегодняшней встречи. Именно ответить на этот вопрос. Почему Творец установил такое требование? Послушайте меня внимательно. По сути, если мы заглянем в Бытие 1-2 главу, Мы там этого требования открытого не найдем в открытой форме. То есть упоминание о вере в Бытие 1-2 глава вы не найдете. Там оно есть, но вы его не видите там как жесткое требование. То есть как требование, как требование. В основном оно активно стало появляться уже в Евангелиях. Уже в Евангелиях. Оно присутствовало в книгах Ветхого Завета, но опять такое не в такой открытой ясной форме, как оно присутствует уже в Евангелиях. Но требования веры уже просматриваются, начиная с нашего праотца Авраама в открытой форме. В открытой форме. Потому что написано, что он веровал Богу, и это ему вменилось в праведность. Другое дело, что рожденные свыше не всегда видят, как именно этот процесс реализовался в жизни Авраама. Поэтому на протяжении всего периода от Авраама и пошло, не совсем достаточно последовательно отслеживают, в чем именно выражалась вера того или иного человека в отношении Бога. Поэтому в этом изучении мы с вами и проведем наше небольшое исследование. И основной акцент мы будем делать на ответ на вопрос, почему Творец уже после греха человека установил такое требование по вере от человека по отношению к Богу, чтобы было только по вере. Казалось бы, брат Олег, почему вы называете это требование? Потому что без веры угодить Богу невозможно. Это уже само по себе требование. Но это не требование, которое накладывает ограничения. Хотя, если послушать определенных людей, то это прямо ограничение. Нет, это не ограничение. Вы узнаете, почему. Ответ мы найдем с вами в следующих словах. В словах Духа Святого, которые он сказал и записал через апостола Павла уже в послании к римлянам, 4 глава, 16 стих. Слушайте внимательно. По вере, чтобы цель была по милости, дабы обетование Божье было непреложно для всех. То есть очевидна связь между верой и милостью Творца человеку. Опять возникает сразу вопрос, почему так? Послушайте, скажите, брат Олег, у меня не возникает такой вопрос. У вас не возникает такой вопрос. А я могу вам сказать, у очень большой аудитории возникает такой вопрос. Очень большой. Во-первых, потому что, возможно, не все такие, как вы, безупречные. Ну, брат Олег, я не безупречный. Почему тогда у вас не возникает вопрос? Ну, просто не возникает вопрос. Но у большинства возникает вопрос. И я объясню вам, почему возникает вопрос. Итак, почему по вере, чтобы было по милости? Давайте ответим на такой вопрос. Кто из трех составляющих человека, а именно духа, души и тела, рождается свыше? Все, конечно, однозначно ответ. Брат Олег, рождается свыше дух. Возникает вопрос тогда следующий. А что же душа и тело? А вот как раз душа и тело остаются небезупречными. То есть ваш дух свят, потому что Дух Святой свят. Ваш дух праведен, потому что Дух Святой праведен. То есть союз вашего духа с Духом Святым, в общем-то, наделил ваш дух безупречностью, ваш дух. Но при этом душа, ее содержимое, при этом тело не безупречны. А теперь вопрос. А вот если к вам, а именно к духу, душе и телу, предъявить требования Святого Духа Божьего полностью, к вашему духу, душу и телу, одновременно. Есть ли шансы, что вы пройдете эту цензуру святости? Никакого. Духом, да, но у вас еще есть душа, небезупречное ее содержимое, и тело небезупречное. Плюс, даже после рождения свыше, вы еще с определенной периодичностью совершаете ошибки, то есть грех. Это говорит о том, что если вам предъявить цензуру святости, у вас нет никаких шансов ее пройти. И Творец, зная это прекрасно, еще прежде создания мира, установил планку милости выше своего суда. Бездна премудрости Божией. Скажите, брат Олег, что я не могу понять. Планка милости выше суда. Послушайте, милость превозносится над судом. А теперь слушайте. По вере или через веру, чтобы со стороны Бога в отношении человека действия были по его милости. Это говорит о том, что если вы, приступая к престолу благодати, основываетесь не на своей готовности или безупречности, а основываетесь на его любви к вам, а вера действует любовью, и вкладываете свою веру в то, что он сказал, то даже если вы перед этим, до этого, до молитвы, после молитвы, во время молитвы, где-то были осквернены даже, то милость это покрывает, чтобы вы получили ответ на свою молитву. Нет, спустя какое-то время Дух Святой может, конечно, вам сказать, ты знаешь, тебе надо еще вот это в порядок привести. Но, вера превозносится над судом. Я не знаю, как лично для вас, но для определенной группы людей, которые, я называю, знаете, группа людей, которые постоянно в зоне риска. Что это за группа людей? Это дело. Люди, которые постоянно работают с людьми. Знаете, работа с людьми – это всегда определенные конфликты разного характера, где вы не всегда поступаете по любви, где вы не всегда поступаете абсолютно воле Божией. То есть это постоянные ошибки. Этим людям очень тяжело практиковать веру, если вы веру рассматриваете как только, если безупречно. Поэтому, когда они слышат это по вере, чтобы было по милости, для них это вообще радостная весть, потому что они понимают, что теперь применение веры, даже если они где-то оступились, для них остается абсолютно доступным. Возможно, для вас оно не играет никакой роли. Для этих людей, для людей, которые постоянно в контакте с этой проклятой средой и с людьми, которые в ней, для них это радостная весть. Для них это радостная весть. Поэтому верование, вера как требование Творца покрывает небезупречность души и тела, рожденного свыше Духа. Покрывает. Из этого очевидно и следует следующее, что все, что делает Творец в жизни рожденного свыше, он делает, основываясь на своей милости к человеку. Вот так. То есть милость превозносится над судом. Итак, по вере, чтобы со стороны Творца в отношении каждого человека могло быть по милости. Вот такой порядок. Хорошо, тогда возникает следующий вопрос. А как привести в действие веру? Веру Божию. Опять-таки, основываясь на том, что сказал автор веры, основываясь на том, что сказал сам автор веры, духом своим через апостола Павла, и записал послание к римлянам 10:17. Оно звучит так. Вера от слышания. Давайте здесь остановимся. Я более чем уверен, что мудрость земная, душевная, бесовская в умах рожденных свыше эту фразу старается всегда так исказить. Скажите, брат Олег, а почему так думаете? Я снова и снова слышу. Брат Олег, я не чувствую, что я имею достаточно веры. А другой говорит, я не уверен, что у меня она есть. А третий говорит, наверное, моя вера слабая. А еще один говорит, я пока работаю над верой. И всякий раз представляют веру как что-то, что базируется на какой-то ихней подготовке. Вот когда они приготовлены будут, когда они будут готовы, тогда они почувствуют, что вера есть. Слушайте, когда вы будете готовы, вам уже веры не надо будет. Извините, что грубо, но зато понятно будет. Когда вы уже будете готовы, то лучше, чтобы у вас она была до того, как вы будете готовы. Послушайте, вера приводится в действие, услышите, приводится в действие через слышание. Это подобно тому, как вы подходите к дверям лифта. Тишина. Кнопка, тишина. Ничего не происходит. И вдруг кто-то подходит вам со стороны и говорит: а вы кнопочку-то нажмите. Скажите: а что это вы решили? Ну, лифт приводится в действие через нажатие кнопочки. А что это вы Бога ограничиваете? Богу, если угодно, он подаст лифт, а если не угодно, то подаст. Ага, говорит, понятно, вы, наверное, ага, все ясно. Ну, с вами все понятно. Тогда лучше вам идти пешком. Потому что усилием для вас по-другому никак. Послушайте, вот такое формирует представление, рожденное свыше, в глазах неверующих. Когда неверующие начинают, то есть верующие, такие глупости иногда говорят. Послушайте, если вера приходит от слышания, то слышание – это определяющее. Если лифт приводится в действие через нажатие кнопки, то, пожалуйста, не начинайте приплетать сюда Бога, что если Богу будет угодно, он подаст лифт. Нажмите кнопку и действуйте по правилам. И все. Если Бог установил правила для работы веры и сказал, что вера будет приводиться в действие в вашем духе через слышание слова веры, значит, никак по-другому. Брат Олег, ну это в вашей деноминации так считают, а в нашей деноминации считают по-другому. В нашей деноминации и пошло. И по сей день слово «верующий» стало определением принадлежности к Богу. Хотя слово «верующий» вообще по Писанию – это человек, практикующий волю Божью, а не принадлежащий какой-то группе людей. Поэтому мудрость земная, душевная, бесовская существенно исказила представление рожденных свыше о вере. Но вера приходит от слышания. Вера приводится в действие через слушание. То есть, если вы сидите, и у вас нет внутреннего свидетельства, дерзновения, как подсказывающее то, что вера есть у вас в каком-то вопросе, то это вообще ничего не говорит. Вы берете, то ли включаете обетование благословения, то ли включаете какие-то конкретные обетования, то ли находите в Библии обетования, составляете список этих обетований и начинаете читать вслух. Я сказал вслух. Вот это и называется, к этому и применяют термин исповедание. То есть исповедание – это не есть то, что оказывает на Бога какое-то давление. Вот если я исповедую, Бог это делает. Вот я, брат Олег, еще исповедовал только 150 раз. Но я понимаю, что нужно 350 раз. Чтобы как бы на каждый день вроде бы выглядело. А если Бог любит Троицу, то значит это надо 350 умножить на 3, и это наверняка. Послушайте, ну, значит у вас уже есть в чем покаяться, по сути дела. Вы начинаете говорить такую глупость. Без веры угодить Богу невозможно. А вера приходит от слушания, слова веры. Поэтому, как только вы начинаете вкладывать слово веры в свои уста, согласно правилам, которые в Библии названы законом веры, потому что там есть правила, в вашем духе начинается процесс активации веры. Причем, что на первом этапе, на первой его фазе, вы никогда ничего не чувствуете. Потому что это происходит внутри вашего духа. Активация внутри вашего духа. Внутри вашего духа. Внутри вашего духа. Но по мере того, как вы будете пребывать в слове веры, по мере того, как вы будете вкладывать их в свои уста, вы начнете в своем духе, в своей области груди чувствовать определенное движение. Потом само это движение будет перерастать в определенное дерзновение, определенный позыв, который будет из вашего духа подниматься. Не из ума. Ум на процессе, в процессе всего этого, может вести себя крайне странно. Или так, знаете, просто-таки дерзки странно. Говорят, что ты ерундой занимаешься. Бог же тебя любит. Он и так это сделает. Что ты несешь это? Он что, не знает, что ты в этом имеешь нужду? Знает. Ну так что ты занимаешься ерундой? Все, он тебя любит. Сделает, когда надо сделать. Не навязывай это Богу. Все. Еще и сказать, времена и сроки во власти Божьей. Все, не навязывай это Богу. Послушай, тут не вопрос о временах и сроках. Тут вопрос, что пока вы не примените к этому веру, активации во временах и сроках тоже не будет. То есть дьявол делает все, чтобы вопрос веры у вас вообще был закрытым вопросом. Чтобы вообще вы не умели практиковать веру, а всегда рассматривали веру через положение тела. Всегда рассматривали веру через месторасположение тела. Всегда рассматривали веру через состояние души. Чтобы ни в коем случае через дух. Ни в коем случае. Итак, вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Для конкретики обозначу. А слышание от слышания обетований воли Божией. Это первый путь возгревания веры, его обычно называют. Также есть путь, когда вы получаете слово от Господа, и это уже слово веры, данное вам для конкретной ситуации. То есть есть путь, когда мы берем обетование и начинаем читать их вслух, позволяя Духу Божьему работать с нашим духом, возгревая в нас веру. А есть путь, когда вы молитесь о мудрости Божьей, просите у Бога слова для какой-то конкретной ситуации. Бог дает вам слово, и оно является словом веры для действия в этой ситуации. То есть есть как бы два пути, как мы движемся в этом направлении. Один другой не отменяет, они как раз наоборот в совокупности более эффективны. Итак, мы говорим о том, что вера приходит от слышания, или вера приходит от слушания слова веры, которое мы либо произносим вслух, либо слышим через определенные носители. Вот как это представлено Духом Божьим через апостола Петра и записано во 2 Петра, 1 глава, 3 по 4 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам, уже даровано, все потребное для жизни, уже даровано все потребное для жизни, и благочестие или послушание через познание призвавшего нас славою и благостью, или через рождение свыше, которыми славой и благостью Божией дарованы нам, Творцом, великие и драгоценные обетования, дабы, дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы. То есть у обетований Творца есть цель. Возможно, вы ее не знали, но цель есть. Какая цель? Дабы вы через них или через применение обетований, по его милости, напомню вам, сделались или стали быть причастниками божественного естества или божественного образа жизни. Что значит божественного образа жизни? Это значит, не зависели от этого бесславного проклятого мира, не зависели от его влияния, не зависели от его правил, диктатуры, что вы находились над. Не вы, а над. Поэтому вера Творцу приводится в действие через уже данные им записанные в завете обетования. То есть это то, что уже доступно каждому рожденному свыше. Я осознаю, что получение слова от Господа – это посложнее. Здесь уже не мешало бы приобретать опыт и все. Поэтому мы пока берем самую простую форму. Есть обетования, они уже записаны. Вы начинаете вкладывать их в уста и в сердце, быть внимательны к тому, что начинает происходить в вашем духе. И поверьте, что вы точно будете знать, когда ваша вера возгрета, когда ваша вера уже активна. Хорошо, как приводится в действие обетование Творца? Тем самым, как активируется вера в вашем духе? Дух Святой через апостола Павла уже в послании к Коринфянам, 4 глава, 2 послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стих, сказал: «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил». Ну, это уже говорит о том, что не бывает молчаливой веры. Не бывает веры молча. Брат Олег, а я верующий, но молчащий. Нет, ты молчащий, принадлежащий какой-то деноминации или какой-то группе людей. Вера говорит. Поэтому вера не относится к партизанскому движению. Вера не является чем-то, что она есть, а ее не видно и не слышно. Вера всегда в устах. Вера всегда в устах. Вера говорит. Брат Олег, я уже говорил, а теперь я не говорю. Нет. Если ты в вере, то ты продолжаешь говорить в соответствии с тем, о чем ты говорил в слове веры. Иначе ты ее угашаешь. Поэтому, имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Подождите, но мы не просто говорим. Учитывая, что мы с вами собираемся подражать Богу, а Творец называет несуществующее как существующее, то мы говорим, называя несуществующее физическим, говорим уже как существующее. Вы прекрасно помните слова, которые были сказаны через пророка Иеиля, записанные 3 глава 10 стих. «Пусть слабый скажет, я силен». В определенных деноминациях за такие слова посадят на заднюю лавочку. Почему? Потому что вы начинаете применять веру, а фактически вы выглядите по-другому. Если к вам подойдет человек, и вы бледный, и вы начнете говорить, согласитесь со мной, что я силен. Скажут, брат Олег, брат, вы, брат, они скажут так, брат, вы обманываете. Вы не можете говорить неправду. Скажите, как есть. Послушайте. Ну и в чем я буду подражать Богу, если я скажу, как есть? Подождите, что я изменяю? И где вера моя? Я ничего не изменяю. Вопрос, кто говорит в таком случае через этого человека? Дух Божий? Нет. Другое дело, что это боятся признать. Я не сказал, что этот человек одержим. Я сказал, что просто ум этого человека используется кем-то другим. Вера же называет несуществующее как существующее. Причем вера всегда говорит вслух. Поэтому мы и отметим, вера Творцу говорит вслух его волю. Не нашу волю, его волю. Брат Олег, ну я верю, что мне будет лучше. Это что такое? А где знание его воли? Ну я думаю, что он хочет, он меня любит. И знаете, он меня любит, и он хочет, чтобы мне было хорошо. Детский сад, вторая четверть. Говорите его волю, так как его воля является семенем, которое от начала возвещает, что будет в конце. Его воля является семенем богодухновенным или имеющим силу исполнить само себя или то, о чем говорит семя, название семени. Не играйтесь с этим. Не играйтесь с этим. Если вера от слышания слова, то должно быть слово. Тогда иначе у вас не будет веры. Когда Иисус говорит, имейте веру Божию, он буквально говорит, узнайте в первую очередь волю Божью, и когда узнали, применяйте волю Божью, а не свои желания. Всегда помните, что вера говорит вслух. Помните, что вера, которая уже активирована в вашем духе, она и выйдет из ваших уст. То есть Бог творил, используя слова, произносимые вслух. И вера предназначена творить волю Божию через вас, через произносимые слова вслух. Мы вкушаем от плода уст своих и произведением уст своих насыщаетесь. Послушайте, если вы не используете свои уста как инструмент творения воли Божией, то ваши уста используют кто-то другой, как инструмент, только для творения своей воли, по-любому. Вы либо творите волю Божию, отдав ему свои уста, либо творите волю дьявола. Не, конечно, вы с этим не согласитесь. Да обычно никто с этим не соглашается. Хотя если послушать, хотя если посмотреть, то и не надо, согласны вы с этим или не согласны, это очевидно. Нет ничего тайного, чтобы не стало явно. Чью волю вы творите, говоря, очевидно и так. Очевидно и так из всего, что происходит в вашей жизни. Вы сами можете быть честными в этом вопросе, делать срез и, приступая к престолу благодати, признаться, что все это время вы констатировали факты, тем самым творя волю дьявола. Но вы можете покаяться и начинать творить истину, говоря истину, а не говоря факты. Поэтому применять веру Божию – это начать говорить на основании Божьего обетования или Его воли. Начинать говорить на основании его обетования или говорить его волю. Как Писание говорит, пусть слабый говорит, я силен. Это уже говорит о том, что вам обязательно знать нужно его волю. Обязательно нужно знать его волю. То есть для того, чтобы вкладывать, или пойдем так, для того, чтобы возгреть веру, как плод духа в вашем духе, вам нужно вначале узнать обязательно его волю. Волю, записанную в форме обетований, представленную в Завете. То есть вы можете найти 3, 4, 5 обетований. Послушайте, на сегодняшний день это вообще не представляет никаких трудностей. Если раньше нужно было взять симфонию, это, скажем так, печатная форма поисковика была, и сесть, симфония, начинать искать, то все, что вам нужно здесь сейчас, это возможно зайти на какой-то даже сайт и написать «Божие обетование», допустим, «Обетование исцеления». И вам дается весь список обетований исцеления, представленный здесь в Библии. «Обетование благословения» — и вам дается весь список. «Обетование о мудрости Божией» — и вам дается весь список. «Обетование о детях» — и вам дается... Послушайте, на сегодняшний день уже настолько этого прощено. И пользуйтесь этим. Это сокращает ваше время. Вы находите обетование, распечатываете себе. Допустим, вы нашли обетования, связанные с боговодительством. Вы хотите верить Богу о том, что Он будет вести, направлять, производить вас и хотения, и действия, чтобы Его задания на каждый день были вам открыты, а вы их исполняли. Вы находите обетования. И первое, что вы начинаете делать, это, естественно, возгревать свою веру. Не пытаться произвести на Бога впечатление или не пытаться понять. Вот. Вообще, когда я слышу «понять», брат Олег, я пока не понимаю. Ну, послушайте, ну, никто не планировал, что вы вообще будете что-то понимать. По вере, чтобы было по милости, не по понятиям, послушайте. По вере. Поэтому вы берете обетование, пусть хотя бы там 5-6 обетований берете, и начинаете читать их вслух, слушая, что происходит в вашем духе. Прочитали раз. Потом читайте их уже в формате благодарения. То есть уже вставляете благодарение в начале каждого обетования и в конце каждого обетования благодарите во имя Иисуса. Потом читайте обетование, уже расставляя фразы, как свершившееся, называя несуществующее, как существующее. Например, «Я благодарен тебе за то, что ты показываешь мне путь жизни, по которому должно мне идти». Вы называете несуществующее как существующее, но вы уже говорите это так, как будто он уже это делает. И вы слушаете, что происходит в вашем духе. Слушайте. Возможно, эту процедуру вам придется проделать раз 15, раз 20. Но послушайте меня внимательно. Что вам в это время ожидать? Ожидайте, что из этих 10 стихов найдется один, который, знаете, произведет в вашем духе какой-то такой вот щелчок. Знаете, как взыграл младенец. То есть вы читаете, вот так, пух. Вот вы читали, а потом вы читаете, и вдруг один стих так раз, и коснулся вас. Сказали, о, вообще такой стих. Он просто взошел в меня, как Давид сказал, слово твое стало моим, оно проникло. Фактически вот это состояние можно отнести уже к слову рема, или слово, которое Духом Святым оживилось и стало вашим семенем. Это не значит, что другие обетования больше вам не нужны. Это говорит о том, что теперь есть ключевое обетование. Обетование, которое фактически является семенем, на основании которого будут совершаться все процессы вашего ожидания. Остальные стихи вы можете использовать. И также можете благодарить за них. Может теперь из 20 или из 10 оставить один рема, который у вас уже есть, вы уже его получили. И два еще добавить, просто чтобы обрамлять. Прекрасно. У вас теперь есть комплект, полный комплект. И вы начинаете с этим работать, применять к этому уже свою веру. Все. Для вас это уже не просто Богом переданная вам информация. Нет. Вы уже конкретно работаете с этим словом. Вы вкладываете в свои уста. И сам процесс теперь работы слова и веры в вашем духе, он будет проходить гораздо быстрее. Если раньше вам нужно было работать, если раньше вам нужно было исповедовать и прощупывать, то теперь этот процесс проходит гораздо быстрее. Гораздо быстрее. Почему? Потому что это слово, которое дал вам Господь. Как сказал Давид, слово, на которое ты повелел мне уповать. Слово конкретное. Теперь у вас есть конкретное слово. У вас тоже есть конкретное слово. Поэтому применять веру Божию – это начать говорить на основании Божьего обетования или Его волю. Какие мы можем взять с вами обетования? Я, опять-таки, я возьму уже три, которые как бы для меня уже достаточно богодухновенны. Вы можете найти больше. Опять-таки, есть больше обетований боговодительства. Обетование боговодительства можете просто забить. Водительство Духа Святого, боговодительство. Я возьму три обетования самых ярких в этом вопросе. Допустим, сказанное Иисусом и записанное в Евангелии от Матфея 6:34. Написано. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Можете благодарить. Я благодарен тебе, Иисус, за то, что я имею возможность не заботиться о завтрашнем дне. Но Дух Твой заботится о нем, открывая мне волю Творца в завтрашнем дне. Еще одно обетование, это сказанное Духом Святым через царя Давида и записано в Псалме 138, 16 стих. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Я благодарен тебе, Отец, за то, что Дух Твой открывает мне записанное в твоей книге для меня назначенное. Я принимаю это с благодарением. Ну, я сразу просто раскрываю, как вы можете применять к этому свою веру. Псалом 15, 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Но вообще по поводу пути жизни есть много разных стихов. Я взял просто один. «Ты укажешь мне путь жизни». Я благодарен тебе, Отец, за то, что ты указываешь мне путь жизни, по которому мне должно идти, и руководишь меня, открывая мне будущее, и сразу применяете себя. Дух истины откроет и возвестит вам будущее. И вы можете выстроить молитву, которая в целом возгревает в вашем духе веру. И слово «рема» начинает просто как семя производить зелень, колос. То есть начинается определенный процесс внутри вас. И я могу вам сказать точно, этот процесс никогда не будет фокусировать ваше внимание на время. То есть, если возможно, не активируя эти все процессы, вы сидите, о, когда же Иисус придет? О, наверное, это про... А вы знаете, что в том пророчестве даже дата есть? Все. Все. Надо в это время быть как раз в том месте, где никого не будет, чтобы меня никто не отвлекал. Иисус пришел, а я с Библией в руках. О, я с Библией в руках. Так надо еще быть на очень святом месте. Да, да. И вы начинаете какое-то детством заниматься. Просто детством заниматься. О, наверное, надо вообще подняться на гору Моисея, сидеть на горе Моисея, когда Иисус придет. Тогда точно. Это я верю, что от Духа Святого. И вы начинаете играться в это детство, потом еще втягивать в эти глупости еще кого-то. Так это и происходит. Хотя вам нужно в первую очередь работать с Его Словом, чтобы вы находились в Его воле. Это определяющий фактор. Поэтому слово веры, вложенное в уста и сердце, это путь веры в им приготовленной воле. Слово веры, вложенное в уста и в сердце, это путь веры в им приготовленной воле. Именно так вы волей двигаете. Вы вкладываете в свои уста, в сердце, вы говорите и вы слушаете. Брат Олег, а если я это говорю, а надо мной кто-то смеялся? Ну, какая вам разница? Какая вам разница? Смеются они, понимают они. Брат Олег, вот они не понимают, потому смеются. Но какая вам разница? Дух Святой свидетельствует вашему духу, что что-то происходит. Да, я прямо, брат Олег, аж мурашки идут. Вот а какая разница, как реагирует кто вокруг? Какая разница? Если вы не перестанете обращать внимание на то, что происходит вокруг, то вы не сможете двигаться в реализации Его воли, тем более в послушании Духу Святому в вашем духе через применение слова веры. Вы никак не получится. Никто не может служить двум господам. Вы не можете одновременно быть угодны им и угодны воле Божией для вас. Вам придется определиться. Я имею задание сегодня обратить ваше внимание на следующее. Никогда не рассматривайте веру как положение тела. Это колени, живот или еще как-то. Никогда не рассматривайте веру как место расположения тела. Это в том здании или на какой-то горе. Никогда не рассматривайте веру как состояние души. Это улыбка, без улыбки. Вера приходит от слышания в духе, потому сердцем верует. Все. При этом, что в вашем уме и ваше тело может быть в разном положении. Вы можете сидеть на стуле, глаза закрыли и держать улыбку. И при этом исповедовать слово веры. И будет происходить процесс возгревания вашей веры. Брат Олег, ну Бог не такой. Послушайте, по вере, чтобы было по милости. А милость Божия превозносится над судом ваших глупостей. Да, по мере того, как вы будете возрастать духовно, вы будете более чувствительны и, естественно, будете действовать более верно. Но по вере, чтобы было по милости, чтобы в глазах Божьих мы были все равны, чтобы ни положение тела, ни расположение тела, ни душевное ваше какое-то эмоциональное не было определяющим. Чтобы если вы только сегодня покаялись и уже молитесь, или вы уже 20 лет и вы молитесь, чтобы между вами не было различия, потому что вера нас всех уравнивает, так как вера нас всех сводит под милость Божию, которая превозносится над судом. Поэтому рекомендую вам, если надо, прослушайте еще раз это учение, чтобы вы раз и навсегда запомнили, что слышание – это инструмент возгревания веры, а произношение того слова, которое пришло у вас с дерзновением, это инструмент применения веры. Вначале мы возгреваем ее с благодарением, а потом внутри вас приходит дерзновение, и вы говорите творчески, с силой, которая выходит из вашего духа. И вы будете знать, что из вашего духа вышла творческая сила веры, осуществляя то, что вы как ожидание вначале произносили своими устами. Закрепитесь на этой позиции и не позволяйте своим эмоциям говорить вам, что для вас лучше делать, когда приходит давление или когда его нет, но нужно эффективно в вере совершить молитву. Рабочую молитву. Ну, а так или иначе, вы все равно будете соприкасаться с разнообразием разных учений, которые будут говорить о том, как эффективно молиться, как неэффективно. Но помните, по вере, чтобы было по милости. Если вы исключите фактор милости, то мазохизм неизбежен. Вы всегда будете пытаться произвести на Бога впечатление, вы всегда будете пытаться как-то это положением тела, расположением тела. Вы всегда будете пытаться что-то сделать такое, чтобы у вас было гарантировано, что он вам ответит. И в таком случае всегда найдутся, как я говорю, Остапы Бендеры, которые возьмут вас в оборот для того, чтобы манипулировать вами и довести вашу жизнь просто до крайности и отчаяния. Это основная цель, чтобы вы потом во всех разочаровались и оставили и собрание, и семью Божию, а со временем и оставили и Иисуса. Потому что цель не то, чтобы вы перестали верить. Цель, чтобы вы перестали быть спасенными. Так как его цель – украсть, убить и погубить, а не вывести вас из одной деноминации в другую деноминацию. Нет, украсть, убить и погубить. Хорошо, у нас будет с вами еще одна встреча, так как мы сегодня не рассмотрели все, что у нас было задание рассмотреть, поэтому мы продолжим в субботу. И это будет уже завершающая встреча по настоящей теме. В субботу будет завершающая. Давайте мы поблагодарим Творца за его мудрость. Еще раз говорю, что, возможно, вам нужно еще раз и еще раз прослушать, закрепить какие-то моменты, получить откровение и закрепиться на этой позиции. По самим обетованиям боговодительства, послушайте, возможно, проведите какое-то время. Задайте в Google обетование боговодительства или обетование водительства Духа Святого. Но в этом вопросе можете подвигаться. Вам выкинет самые разнообразные. Возьмите, выберите порядка 10. Начинайте с ними работать, пока какое-то слово не коснется вас и не начнет жить в вашем духе. И потом начинайте уже из этих 10, выберите 2 дополнительных, 1 основное, и работайте. Отец, спасибо тебе за то, что твой дух служит нам. Мы принимаем с благодарением служение твоей мудрости каждому из нас лично. Спасибо тебе за то, что ты снимаешь всякое покрывало тьмы, и всякий хлам и мусор убираешь из нашей души. И мы начинаем видеть, мы начинаем слышать волю твою. Спасибо тебе за то, что духом премудрости и откровения ты исцеляешь и высвобождаешь нашу душу от влияния тьмы, помогая каждому из нас обращаться от худых и бесполезных путей и следовать по тому пути, по которому должен идти. Отец, я молюсь за каждого слушающего и благодарю тебя за их открытые глаза и уши на волю твою. Спасибо тебе, Отец, за то, что каждый из них начинает видеть путь жизни, по которому должен им идти, и слышать голос ведущего по этому пути во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что каждый из них не останется прежним, но будет с открытыми глазами и с открытыми ушами. И уши их открыты, и глаза их открыты, и они видят и слышат волю твою во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое помазание, за служение твоего духа, за каждую исцеленную душу и за каждую устраненную суету. Да будут они твердые в путях своих во имя Иисуса. Мы благодарны тебе за эту мудрость и за это учение. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, чтобы воля твоя могла совершаться на этой земле, как на небе. Поэтому мы благодарны тебе за слово, дающее же семя сеющему и хлеб пищу, подаст обилие посеянному. Это слово живое, действенное, совершающее то, для чего ты послал его. И мы благодарны тебе за то, что ты, дающий семя сеющему и хлеб пищу, всегда даешь обилие посеянному. Мы берем это семя веры, которое ты дал нам, благословляем его во имя Господа Иисуса, высвобождаем с этого семени урожай и говорим урожаю: поднимайся. Приходи в руки сеющих во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.